эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона, как обычно, я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим не просто об образовании, а образовании творческом и негосударственном. Некоторое время назад, главным образом в связи с принятием нового закона об образовании, стало понятно и не только преподавателям и обучающимся студентам, что большая часть так называемых творческих российских вузов безнадежно отстали. Дизайнеры, режиссеры, музыканты и даже танцовщики уезжали доучиваться за рубеж. И в классном часе «Свобода» мы неоднократно об этом говорили. Сегодня появилась альтернативная, правда, платная возможность. Это и Московская архитектурная школа «Марша», и Британская школа дизайна, школа документального кино и документального театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, которые тоже были у нас в эфире, и также Московская школа нового кино, на примере которой мы сегодня попробуем разобраться, насколько успешно может развиваться в России этот формат образования. Помогут мне в этом сегодня кинорежиссер Дмитрий Мамули, он же художественный руководитель Московской школы нового кино, ректор школы, продюсер Геннадий Костров и студенты Максим Шавкин и Жанна Карбалаева. Мой первый вопрос Дмитрию Мамули. Значит, смотрите, а как правило, в России, не только в России, творческая профессия на жизнь зарабатывать не дает. И не только в России, не только кинорежиссеры, они идут в преподавание, чтобы таким образом еще и самореализоваться. Вот ваша идея с этой школой, она связана с, может быть, недостаточной возможностью профессиональной реализации, или это какой-то другой был мотив?
Нашей профессиональной реализации речь
идет. Конкретно вашей, как кинорежиссера?
Нет, нет, не было связано с этим проблем с реализацией нету. У нас сейчас я вам скажу, 4 проекта, и не успеваем ничего делать. Помимо школы, это имеется в виду. Вот у нас с Геннадием 4 проекта.
Тогда зачем вам школа? Это, может быть, лишние хлопоты.
Вы знаете, у меня в школе был учитель химии. Он был академиком, профессором университета, завкафедры химии. Когда ему задали вопрос, зачем вы пришли в школу, он ответил, чтобы понять, почему поступают такие идиоты. Высшее учебное заведение. И он пришел в 7-й класс школы и начал заниматься детьми. То есть мы создали школу не из прагматических наших каких-либо целей, не из-за того, что нам нечего больше было делать, не из-за того, что мы решили заниматься благотворительностью, не из-за какой-либо из этих причин. Мы задались вопросом, вот существует реальность, которая сейчас существует в России? Существует великая, большая российская кинематографическая школа. И одновременно сегодняшний уровень подачи, то есть уровень образования и уровень владения инструментами российскими режиссерами не выдерживает никакой критики. И мы решили как бы вот создать школу, которая будет соответствовать, первое, времени, запросам того времени, в котором мы живем, потому что каждое время имеет свои инструменты, и второе, западному технологическому уровню.
А действительно, вот я, пожалуй, спрошу Геннадия Кострова, действительно не хватает режиссеров современных, да, потому что вот такая история, дирижеры и режиссеры, это профессии, которые востребованы, но с другой стороны, хороших немного. И в этом ли дело то, что связано с российским кинематографом?
Ну, здесь такая история, жизнь такая штука, что в ней всегда все уравновешено, просто вопрос точки взгляда на этот процесс, и, собственно, всегда одно соответствует другому, по идее, режиссеров столько, сколько нужно. Даже если так прямо смотреть, то, наверное, их больше, чем нужно, и операторов немало, всех хватает. Вопрос же я бы поставил по-другому. Насколько то, что происходит в киноиндустрии, как бы отстает от того, что происходит в остальных каких-то срезах. И, собственно, если вот посмотреть на это, то, на мой взгляд, отставания как такового нет. У нас страна в своей ситуации, армия, собственно, примерно соответствует стране, киносрез, он примерно соответствует всему тому, что происходит вокруг. И, собственно, вопрос, где мы находимся, где находимся мы, где находится наша какая-то близкая периферия. Вот когда мы делали школу, у меня было ощущение, что это там мы с Димой для студентов. А когда мы ее уже фактически сделали, мы понимаем, что это студенты больше для нас. И вопрос, как мы проживем свою жизнь вот во всех этих срезах и ситуациях. И, собственно, когда мы понимаем, что мы сделали школу, и мы понимаем, что наша жизнь стала иной, мы, как бы время стало течь по-другому, мы вошли в какое-то правильное русло, и, собственно, вот это очень важно.
Я спрошу у ребят, у студентов, потому что все-таки понятно, что хочется, да, как-то сделать более современным российский кинематограф. А тем не менее, спрос, он тот, каков есть. И я хочу спросить у ребят, собственно говоря, почему они пошли в эту профессию, зачем это вам надо, потому что если вы люди, которые подумали над своим выбором, да, вы хорошо подумали, вы понимаете, что вас ждет, и, может быть, вас ждут совсем не обязательно славы и признания, а какой-то даже, в лучшем случае, узкий круг зрителей, которые с вами согласятся и скажут, да, это хорошо. Вот зачем вы туда пошли, чего вы ищете в профессии?
Вы знаете, вопрос, с одной стороны, сложный, с другой стороны, достаточно легкий. В прошлом я журналист, и я проработала на телевидении около 5-6 лет. В какой-то момент я для себя решила, что все. Не то чтобы хватит и покончено с телевидением, но, с одной стороны, все. Было желание, ощущение... Что-то звало делать больше, глубже, где-то даже интереснее. И, вы знаете, я абсолютно счастлива, что я попала в эту школу.
Ну, вы, как профессиональный человек, выбирали, наверное, уже прицельно себе школу. И скажите, вы в Москве жили или вы приехали специально в Москву?
Нет, я специально приехала в Москву. Я из Казахстана. Я приехала сюда учиться в Московской школе нового кино, учиться у Дмитрия Мамули. Я знала, кому я еду, я знала, кто будет мой педагог, и поэтому я сделала для себя этот выбор.
Вы думаете про игровое кино?
Вы знаете, не факт. Сейчас у меня в проектах и игровой фильм, и документальный фильм, и все они короткие метр, около 30 минут. Я надеюсь, что мы все-таки его снимем, эти фильмы реализуем. Я для себя сделала выбор, потому что, давайте резюмирую, потому что... Так как уже говорили наши педагоги, хочется понять себя, понять то окружение, в котором ты находишься. Хочется увидеть себя со стороны, и ничто иное, как кино, наверное, это не позволяет делать. Сумеем ли мы заработать деньги, я не знаю, покажет время, творчество, практика, талант, в конце концов. Ну а что касается кино, то, я думаю, это призвание. Я не знаю, что ответит, как ответит на этот вопрос мой коллега.
Максим, что вас подтолкнуло к такому решению? И учились ли вы где-то до того, как...
Да, я учился, и, наверное, отчасти то, что я немного соприкоснулся с какой-то вот действующей системой образования, попав на сайт и как бы прочитав анонсируемые там вещи, и прочитав там манифест сайта, и вообще ту идею, те идеи, тенденции, которые легли в основу школы, это очень заинтересовало, и когда я пришел, то есть я понял, что вот появилась какая-то ячейка, которую как-то внутренне, сознательно вот, искал. В разных аспектах это проявляется. То есть это проявляется как в плане какого-то роста уровня режиссуры, мастерства, ремесла, как угодно называйте, в том числе и такие вещи, как вот группа людей. То есть это вот школа, это же не просто место индивидуальности, да, это еще в том числе и определенная территория, где собираются определенные люди, и эти люди растут вместе с теми педагогами и мастерами, которые что-то дают.
Для вас важны были имена, кто будет преподавать?
Ну, когда я увидел имена, кто будет преподавать, конечно, я обрадовался. Вот, потому что, во-первых, какая-то система инновационная, никогда такого не было, то есть разные мастерские, разные
десятки мастер-классов. Да, но про то, как устроен учебный процесс, мы поговорим чуть позже. Я хочу спросить у Дмитрия, может быть, вот к вам повезло, к вам приходят подготовленные студенты, да, то есть они приходят, понимая, куда они приходят и зачем. Или есть люди, которые приходят и говорят, вот я не знаю, что, но мне кажется, вот я сюда попал. Как вы принимаете, что происходит? Смотрите ли вы на ЕГЭ, что на собеседовании происходит?
Вот вы первый вопрос, который ребята задавали, а я вот хочу, коррелируя с этим вопросом, ответить на то, что вы сейчас задали мне. На самом деле, вот мир сегодня устроен так, что доминируют в этом мире слова «успех», «трудоустроенность», «работа». Поступив, окончив нечто, вы найдете ли вы работу, будете ли вы знамениты, успешны. И знаете, как будто это, и вот все эти вещи являются само собой разумеющимися позитивными ценностями. То есть, иными словами, позитивные ценности – это слава, успех, деньги. Так я вам хочу сказать, что ни одна из этих вещей не является позитивной ценностью. Человечество существует 10 тысячелетий, и никогда это не являлось, кроме дурацкого сегодняшнего дня. Я хочу вспомнить для подтверждения. Да, но а вот в том-то и дело, что здесь нет никакой философии. Вот в том, что я говорю, в этом нет никакой философии. Юный Вертер, 18-летний, когда ходил, бродил по лесу с томиком Гомера, главное, что он думал, не являясь философом, там есть вот слова, замечательные слова Гёте: «Все на свете самообман, и глуп тот, кто в угоду другим или по собственному желанию трудится ради денег, почести или чего-нибудь еще». И школа создана так, что люди идут не для такой конкретной цели, как задается вопрос. И это в общество, так называемое, пущена такая энергия, что приходят именно такие люди. Они приходят, безусловно, это удивительная вещь, что вот сейчас у нас идут
Ну, это вторая
экзамены.
Приемная кампания, да,
сейчас. Да, вторая, первая, удивительная. И вот мы с Геной беседовали, говорили, слушай, неужели, скорее всего, второй набор, вот была беседа месяц назад, будет плохой, потому что мы всех выбрали, сейчас мы немножко апатично относились, придут не те люди, опять придут, ну, невозможно это. Вот ребята присутствовали, мы все были на экзаменах, идут какие-то удивительные люди, нам безумно трудно выбрать. Идут люди серьезные, абсолютно не настроенные на все эти три отвратительные категории: деньги, власть и успех. Идут люди вдумчивые, желающие найти себя, совершенно не думающие и не идущие в этом потоке ужасном современного мира со своими идиотскими ценностями.
Ну, я про то и говорю, что к вам приходят мотивированные люди, люди, которые знают, зачем они идут, да? Мало того, что они хотят учиться, это хорошо, но надо заметить, что они еще и платят за свое обучение, это тоже такой стимул хороший, чтобы учиться. Я знаю, да, что тут весь цикл устроен на западный манер. Есть система какого-то контроля, оценок, может быть, вы исключаете кого-нибудь, или вот в этом смысле творческий человек у вас имеет всякие преимущества?
У нас вообще результат деятельности любого образовательного учреждения – это работа его студентов. Вот. И, собственно, мы видим работу студентов, и, собственно, административный механизм, он создан таким образом, чтобы максимально подталкивать студентов именно делать собственные работы. И это, на мой взгляд, основная проблема, потому что многие занимаются, как таковой работы нет, они вроде что-то делают. Вот, собственно, важно очень довести ребят до того, чтобы они делали свои работы. Вот, сделали там короткометражку, сделали какое-то учебное задание. Это очень важно. Значит, у нас предусмотрен механизм отчисления, но до этого реально не доходило. Нам удалось действительно создать феноменальную среду, которая как бы таким образом создает фигуры между студентами, что все каким-то образом вовлечены в процесс. И я думаю, что работы сделают почти все. То есть у нас не доходило до того, чтобы кого-то пришлось отчислять. Были какие-то выбывшие в любой школе, кто-то там по иным причинам, по разным причинам либо уходит, либо там что-то происходит, что заставляет студента уйти. Но у нас, во-первых, очень маленький процент выбывших, он не соотносится к среднему проценту выбывания из других вузов, что тоже феноменально. Плюс все почти что-то делают. Нет студентов, которые не делали работы. Вот, так что в этом смысле мы довольны. Вот. А по поводу ценностей, я тоже считаю, что все самое важное человек достигает всегда по касательной. И жизнь так устроена, вот, что за тысячи лет мы не научились там совладать ни с голодом, ни с войнами. В мире это все существует. И, собственно, человек никогда не достигает того, к чему стремится. Поэтому надо цели ставить беспредельные какие-то. Мы, собственно, учим этому. Поэтому если ставить конкретные цели, войти в индустрию или там заработать какие-то деньги и все прочее, человек никогда их не достигнет. Всегда жизнь фатумную носит основу. Она разрушает любые такие конкретные построения. Поэтому то, что мы создали такое феноменальное пространство, которое, я уверен, в этом году у нас усилится, потому что через несколько недель начнется новые занятия и придут новые ребята.
Я посмотрела, очень много написано на сайте про индивидуальный подход, про то, как человек видит, чувствует, что он видит, что чувствует, и на это идет ориентировка вот его занятий. Это тоже такая история, с одной стороны, приятная, с другой стороны, все-таки это, мне кажется, требует очень кропотливой, подробной работы. Сколько в группе человек?
Да, я несколько слов скажу. У нас есть программа следующая, что мы смотрим за студентами и выделяем всегда группу, с которой надо отдельно заниматься. Мы смотрим студентов, из которых явно что-то получится, и для нее существуют, для этой группы, именно специальные дополнительные занятия. И они все индивидуальные. Второе, это то, что у нас в начале года всегда достаточно свободные, студенты могут передвигаться по различным лабораториям, по различным занятиям и нащупывать, что им нужно. И здесь возможно какое-то передвижение из группы в группу. Плюс у нас существует такой пленэр, где в конце года мы вывозим студентов на месяц в какое-нибудь место, где они существуют вместе и делают различные задания, снимают фильмы и очень сильно пересекаются с друг другом и, собственно, набираются друг от друга еще опыта, плюс выезжают преподаватели, которые в рамках этого пленэра тоже дают какие-то консультации, взаимодействуют со студентами.
Собственно, как устроена школа на данный момент? В ней 4 или 5 режиссерских лабораторий, так называемых. Они все разные, имеющие свое лицо, удивительное лицо. Одна из лабораторий – это лаборатория Бакураза их Америки.
Я вот перебью вас, Дмитрий, здесь. Но смотрите, вы же пишете, что у вас нет этой истории с мастерскими, да, такая традиционная история, когда есть мастерская, и студент приходит именно на этого режиссера, и потом, пройдя через, может быть, копирование, находит свой язык или не находит, да. Вы говорите, что нет мастерских, при этом есть лаборатории, которые ведут совершенно конкретные люди тоже, да, режиссеры. Да.
Смотрите, есть два типа, как сказать, два потока. Один поток, там на данный момент будет три курса. Это вот то, что сказали сейчас вы. Это такая система, где человек перетекает с одной системы в другую, с другой в третью и так далее. Помимо этого запущены, сейчас есть две экспериментальные лаборатории. То есть это лаборатория Бакураза их Америки и лаборатория Артура Аристокисяна. Там люди работают с конкретными мастерами. Но чем это отличается все-таки от мастерских, традиционных мастерских, все-таки это отличается. Отличается тем, что люди, которые там преподают, они находятся в контакте с действительностью, с той действительностью, в которой мы живем. Это такой долгий вопрос, по-моему, мы не успеем обсудить, что это такое, как-то интуитивно можно понять. То есть два, вы поняли, то есть это, то, что вы сказали, это тоже есть. Таких три курса. Вот с этого года было два, и с этого года сейчас будет третий. Еще есть операторский факультет с этого года, который Олег Лукичев и Максим Трапо набирают. Еще есть факультет, будет запускается и набирается факультет звукорежиссеров, гримеров, продюсеров. И один из потрясающих факультетов, удивительных факультетов, это лаборатория неигрового кино Марины Голдовской, которая удивительный человек. Как вот сказал о ней, по-моему, Манский, что это удивительно, что человек, который так сильно знает русскую реальность, и одновременно человек, который знает американскую систему преподавания и преподает там 20 лет, да, Геннадий?
А смотрите, вот к системе мы вернемся, действительно, она другая, нежели к этому привыкли в России. Но ваши истории, вот то, что вы предлагаете, набор специальностей, они понятные, да, специальности действительно для современного кинематографа. Тем не менее, вот вы сами, Дмитрий Мамули, да, закончил философский факультет Тбилисского государственного университета. Что касается Геннадия Кострова, здесь прикладная математика. Вам не хотелось придумать что-то такое в этой школе, чтобы как-то переворачивало представление о индустрии просто даже, да? Потому что вы пришли совершенно с разных концов туда.
Да, безусловно, мы все придумали, придумывали достаточно давно, и, собственно, еще масса придумок существует, которые лежат где-то по коробочкам, и надо их извлекать потихоньку. И, конечно же, мы ставили перед собой задачи и, собственно, полны амбиций сделать хороший, качественный проект. И, собственно, в рамках этого проекта мы делаем несколько вещей, потому что мы считаем, что должны присутствовать в школе обязательно следующие направления. То есть школа должна существовать как учебное заведение, обязательно школа должна существовать как продакшн-компания, то есть в школе должен быть полный цикл производства. Также школа должна быть научным заведением, то есть она должна изучать науку. Ну, науку именно из того сегмента, которым она занимается. У нас есть дальние планы, это через какое-то время открыть философский факультет, у нас есть план открыть психологический факультет, и, собственно, фактически мы через какое-то время построим новый университет. И, собственно, мы как бы решаем задачу образовательную, плюс мы для всех, кто участвует в этом образовательном проекте, решаем задачу периферии. Мы внутри большой страны строим свою маленькую страну, и мне кажется, это очень важно. По поводу преподавателей, то очень важно, чтобы преподаватели не только преподавали, а они занимались либо практикой, то есть снимали фильмы, либо занимались наукой, то есть изучали некий научный срез, который связан, там, например, с киноязыком или с какой-то еще проблематикой именно киноиндустрии. И, собственно, то, что у нас существуют собственные проекты, существует свой продакшн, это также очень важно, потому что это все создает определенные механизмы, которые невидимым образом действуют на студентов, создают вот эту энергию, создают именно какие-то процессы, которые именно показательные, как я уже говорил, воздействуют на ребят, и они становятся специалистами. А уже посмотрим, как бы впитает их в себя индустрия, или они создадут какой-то сегмент индустрии, который именно будет таким, какой нужно.
В Московской школе нового кино, несмотря на краткий срок обучения, лекции читают не только специалисты из области кинематографа. Вот небольшой фрагмент, записанный на занятиях поэта-филолога Ольги Седоковой.
Всегда должен найтись какой-то человек, деятель, художник, подвижник, который понимает, что от него, от его действия, от его работы каким-то образом зависит продолжение этого образа, который всегда может быть утерян. Вот это забывают обычно современные мыслители, настроенные социологически и рассуждающие, в общем-то, в количественных категориях. Они говорят, теперь так, раньше было так. То есть предмет исторический, который они обсуждают, это статистические вещи. Статистически, допустим, теперь больше смотрят кино, чем театр и так далее. Такие вещи нетрудно замечать, описывать, но вот эта область, недаром отодвинутая в тень, область образов и символов, она всегда не статична, она антистатична, она зависит от минимального числа действующих лиц. Этого современная мысль, мне кажется, перестала понимать. Это понимали прекрасно и дохристианскую эпоху, и в античности, когда греческие философы говорили, что все настоящее крайне редко. Теперь человечество напугано будущим и не хочет его, потому что оно не надеется, что в будущем что-нибудь хорошее. Почти все высказывания общественно значимые – это предостережение. То, что это значит искусство, которое всегда, будучи деятельностью символической, то есть не исчерпываемым тем, что есть, как в каком смысле символическое, в том смысле, что, допустим, у нас есть картина Ван Гога, но это не вещь, как картина Ван Гога, как вещь. Она направлена куда-то, она себя не исчерпывает. В этом смысле она символична. И это символично связано с будущим, с надеждой, с каким-то повышением состояния человеческого. Если теряется вот эта надежда, то что тогда делать? Можно ли находить и создавать символы художника? Может ли он пробить вот эту герметическую, заколдованную картину современности?
Это был фрагмент лекции поэта Ольги Седоковой. Впрочем, теорию в школе нового кино преподают и практики. Например, режиссер Константин Богомолов.
На самом деле эмоция – это самое агрессивное действие. Действие, к которому стремится современное искусство, на мой взгляд, сценическое, драматическое действие, как угодно называйте, не стремится быть объективным. Нет. Не стремится быть правдообразным. Оно стремится стать бесстрастным, холодным, как лед. Повторяю, оно не стремится быть документальным, оно не стремится быть голым описанием, оно может быть тенденциозным, но оно хочет быть бесстрастным. Точнее, таков запрос новой эпохи.
Это был фрагмент лекции режиссера Константина Богомолова. Мы продолжаем разговор с ректором Московской школы нового кино Геннадием Костровым.
Вот еще для чего и зачем, и почему школа? Потому что, если говорить про контент, про визуальный контент, который сейчас существует, с одной стороны, через наличие гаджетов, интернета и вот каких-то супертехнологий настолько явно проявляет мощь визуального и воздействие визуального на все иные процессы, что в современных условиях там экономисты, там банкиры, специалисты из разных профессий будут соревноваться именно в визуальном, потому что сейчас каждый ребенок имеет фактически уже гаджет, и через визуальное будут расставляться какие-то приоритеты, поэтому визуальное выходит на первый план. И, собственно, через визуальное задается именно основной лоботомийный сегмент создается, потому что очень много визуального, оно калечит людей. И, собственно, это видно по ухудшающемуся русскому языку и по какой-то семантике, она считывается именно через визуальный контент. И мы ставим перед собой задачу создать именно парадигму нового визуального, которая создаст среду, после которой студенты могут приходить в индустрию и быть профессионалами, но они абсолютно не смогут заниматься лоботомией. Вот наша такая гиберзадача.
О задачах Московской школы нового кино рассказал Геннадий Костров. Я напоминаю, что вы смотрите и слушаете «Классный час свободы». Теперь я хочу спросить у студентов, вы тоже делаете, наверное, какие-то работы студенческие, что, как это строится, как вам дается тема, или вы придумываете сценарий и пытаетесь доказать, что это правильный сценарий, пускай вам дадут операторы и все остальное?
Ни в коем случае не дается тема. Тему мы выбираем сами. Для нас это очень важно, потому что это наша большая или маленькая, не знаю, свобода, которая позволяет нам творить. Выбираем мы сами, мы советуемся, мы обсуждаем. Наши работы принимаются на, так сказать, первом этапе в виде сценариев, в виде каких-то историй. Наверное, все мы получили колоссальную практику и, опять же таки, колоссальную возможность проявить себя. И это, несомненно, важно, потому что не каждая школа, не каждая киношкола способна это предложить.
Да, Максим, как вы выстраиваете свой учебный путь, да, зависит ли от вас? Вот прошел год.
Процесс вообще формирования, становления как режиссером или как любой там творческой единицы, он включает в себя, особенно вот сегодня, да, одним из важнейших пунктов – это умение бороться с какой-то реальностью, которая, как правило, ничего тебе сама не дает просто так. И вне зависимости даже от тематики, хотя Жанна правильно сказала, в плане идей, в плане того, что ты хочешь сказать, естественно, никакого ограничения нет и не должно быть, и неправильно, если тебя уже, как человека, который хочет о чем-то конкретно снять, в этом как-то что-то ограничивает. Другой вопрос. Есть объективные вещи, как методы, инструменты, с помощью которых ты должен учиться преодолевать какую-то фальшь. Сегодня вот у меня был кастинг, и там девочка, актриса, рассказывала о том, вот как это попала в сериал, как ей в течение 9 месяцев наступало окостенение какое-то. То есть,
что значит был кастинг? Это связано тоже со школой или это другая история? Да, потому что пришлось брать и актеров тоже, потому что нельзя же учить, да, без актеров. Пришлось. А хотели? Ну, собирались все актерское делать в мастерскую?
И, конечно,
изначально, да, без этого
собирались,
было невозможно.
Еще много различных срезов в индустрии есть, в котором надо готовить специалистов. И, собственно, в этом году у нас актерский факультет, там продюсерский появляется.
Но в этом году актерский, да, появился?
Ну, в конце этого года, да. Но помимо этого еще будет много различных и специальностей, и факультетов будет. Максим про другое говорит, он сейчас делает свою работу, и в рамках этой работы он проводит кастинг. И к нам приходят актеры, которые поступают на актерский факультет, он, безусловно, может пользоваться этой базой, потому что мы создаем актерскую базу и актерское агентство, потому что уровень ребят очень высокий, и мы отберем из них там 24 человека, а реально в базу попадет там больше 100 человек, и можно и с этой базой работать, но Макс волен работать с любыми актерскими базами.
Ага. Максим, прости, я вас перебил, да, продолжайте,
да,
пожалуйста.
Так вот, отчасти у нас такая ситуация происходит в стране, что актерам, чтобы там жить, выживать, быть в струе и так далее, приходится там сниматься в сериалах или приходится сниматься в фильмах, уровень которых, опять же, по этим же причинам, по известным. То есть получается такая ситуация, что даже если есть какой-то потенциал там у человека, и там он одарен там природой и так далее, да, то система может его притушить. И это тоже относится определенным образом к работе с реальностью. В общем, учимся направлять взгляд на те живые вещи, живые точки, к этим точкам апеллировать и с ними работать, чтобы кино, ну, было похоже на кино в его какой-то прекрасной магической форме, которую любим. Не то, что уже превратилось в какой-то продукт, просто продукт.
Я хочу спросить у Дмитрия Геннадьевича, а вы как-то понимаете, как дальше двигаются студенты, которые к вам приходят в зависимости от того образования, которое они уже имеют? Или это личные свойства?
Я думаю, что главное свойство этой школы заключается в том, что вне зависимости от образования, опыта, жизни и разных вещей, люди, которые сюда приходят, мы все делаем для этого, переворачиваются. То есть идут по одному пути, и вдруг сворачивают с этого пути и начинают идти по пути другому. Это именно это дает нам надежду, что эта школа может создать какое-то направление, какую-то волну, волнение какое-то внутри нашей замечательной индустрии.
Вы их сразу предупреждаете, что вообще-то вы, скорее всего, будете заниматься творчеством и останетесь без работы?
Мы так не предупреждаем, так же, как не говорим им, что вы будете зарабатывать огромные деньги или вы там войдете в индустрию. Мы не подаем никакой месседж, там, ни через сайт, ни через другие какие-то возможности. Осознанно не завлекаем людей именно постулатами, которыми их завлекают в другие какие-то там и заведения, и вообще как, все как бы на рынке устроено похоже, то есть все заманивают. Мы специально делаем сайт противоположный этим тенденциям, пишем о вещах, которые противоречат правилам набора, создаем именно такой месседж в коммуникации, при котором, когда был первый набор, мы подумали, что мы разбудили мертвецов. Пришли ребята, которые, на мой взгляд, не пошли бы никуда учиться, если бы мы не появились. Вот есть такое ощущение, ну, совершенно явное. Поэтому мы, когда вот сейчас второй набор набирали, мы были уверены, что к нам не придет, может быть, второй набор надо делать через несколько лет, потому что, возможно, уже мы всех выбрали, потому что вот они спали, проснулись, и мы их получили.
Но, тем не менее, Геннадий, простите, у вас, да, когда открываешь преподавателей, те, кто может приехать и почитать лекции, там очень известные люди, вот Питер Гриной, как-то вы с ним договаривались читать лекции? Или это тоже такой ограниченный круг людей, которые вы позовете, потому что, ну, вот такова философия вашего учебного заведения?
Вы знаете, наш опыт, который длится вот уже год с лишним, показывает следующее, мы это и теоретически представляли, плюс опыт это подтвердил. Имена – это не всегда соизмеримо с качеством получаемой информации. То есть ты можешь ходить на лекции какой-то знаменитости, и, собственно, тебя это никак не предвинет. В этом и проблема каких-то колоссальных привозов. То есть огромное количество привозов каких-то имен в России. А где результаты, где вот качественный продукт? Он особо не появляется. Человек, который как бы ходит на лекцию и получает какие-то инструкции, потому что обычно вот подобные имена, когда появляются, они в виде инструкции дают какие-то вещи. Это невозможно никак повторить, потому что это алхимический процесс. Вот получение каких-то навыков и знаний – это процесс, который, собственно, к которому можно стремиться. Он неописуемый. И в жизни очень много таких вещей существует, когда ты можешь только максимально приближаться. И вот мы стараемся максимально приблизиться к этому. Поэтому вот многие из мастеров, тот же Гринуэй, например, повторяет, что кино умерло. Он несколько раз в лекции будет повторять, что кино умерло. А люди уже будут думать, какое кино умерло. Пленочное кино умерло, вообще кино умерло. Наш Артур Арастакисян, читая лекции, каждый раз повторяет, ну как можно учить кино? Вот он, когда новые студенты сейчас придут, но он будет на каждой лекции, говорит, да вообще кино научить снимать невозможно. Есть вещи, которым невозможно научить, он будет повторять. Но, тем не менее, когда создается определенная среда и происходят какие-то изменения в ощущениях, в тактильности, во взгляде, в способности вычленять какую-то красоту из пространства, появляются уже какие-то новые навыки, когда там студент умеет уже с помощью этой вычлененной красоты создать какой-то план и рассказать какую-то историю. Это уже его еще больше приближает к тому, что ему нужно. А дальше он может апгрейдить эти свои навыки, вдруг каким-то чудом столкнуться с какой-то ситуацией, которая его еще к чему-то приведет. То есть этот процесс, он алхимический, он очень сложный. И, собственно, здесь дело не только в именах. времена это не апогея.
Ну, у вас у самих опыт двойной такой образовательный, у вас два высших образования, и одно как раз связано с кинематографом, а вот то образование, которое вы получали, вы все-таки обязаны ему какими-то своими успехами и знаниями?
Я?
И вы, и Дмитрий?
Ну, я еще учась в институте, попал в Академию наук, в Институт космических исследований, это аналог НАСА американского, я работал на какой-то верхней планке науки, и, собственно, просто наступил период, когда это уже особо никому нужно не было. Вот. И, собственно, стало неактуально. А я, в смысле, если говорить про обучение, про знания, там, я соприкасался с какими-то великими людьми, там, с Зельдовичем, и с Авдеевым, и Галеевым. Это такие светила верхнего уровня русской науки. Это, собственно, оставляет такой след колоссальный. А вообще заниматься знаниями, проблематикой знаний, это очень интересно. Вот у меня основная специальность – это прикладная математика, и в математике есть огромный сектор, который как раз занимается тем, что изучает какие-то знания. И в этом смысле можно научить чему-то конкретному, а можно научить овладевать знаниями. И, собственно, мы пытаемся подобные вещи вот внедрить у нас.
А, Дмитрий, а вы оставили что-то от режиссерского факультета, вот от того, на котором вы учились, кроме воспоминаний?
Оставил. Прежде я одну вещь хочу сказать, извините. То, что вы сказали о том, что говорим ли мы студентам, что они не смогут найти работу и зарабатывать деньги. Я хотел бы на это обсказать. Знаете, в чем суть? И вот и Максим, и Жанна, и десятки студентов уже сейчас могут идти на вульгарное русское телевидение, работать, и их возьмут.
Некоторые не спорят, и свадьбы могут снимать, да, корпоративы.
Для нас каждого будет трагедия, если их жизнь сложится так, что они пойдут туда, и им придется это делать. Поэтому тут совершенно не идет речь...
Где другое пространство?
Сверху они будут создавать это пространство. Мы это делать пытаемся уже. И они должны пытаться. Речь идет о чем? Уже заведомо задавать такой вопрос, говорить... Вы знаете, какая сложная жизнь? Это знаете, как девушки замуж, когда выходят за богатого? Спросите у них, счастья там нету. Да, вот так же и в жизни. Это уже неправильная направленность. Вот то, что мир стал таким, что это само собой разумеется, что 18-летние мальчишка и девчонка должны быть не романтичными, а должны быть настолько у себя на уме, чтобы десятикратно просчитать, что дальше будет он делать через там 3 года, когда он проучится, это то же самое, что выходя замуж, очень четко просчитать все плюсы и минусы этого замужества.
Дмитрий, но всегда профессия как-то кормила, да? Вот профессия, она про это, про то, чтобы человек мог делать свое дело и при этом жить.
Вы понимаете, в чем дело? Ни философ, ни поэт, ни режиссер, ни математик не является профессией, да? То есть мы вообще здесь профессией не занимаемся. Профессией занимаются другие школы, против которых мы уже создали эту школу. Вот они занимаются профессией. Им нужно выпустить людей, которые будут трудоустроены. Вы понимаете? То есть этот вот идиотский месседж, да, совершенно, для нас совершенно чужд, мы не живем в этом пространстве. То есть эти люди не профессией занимаются, да, а занимаются поиском себя. Они должны найти себя, свою ноту, свой стиль. После этого, может быть, они создадут сериалы такие, какие создают, какие снимают Скорсезе и Гас Ван Сент, да, которые снимают замечательные рейтинговые, извините за это дурацкое слово, сериалы, при этом рейтинговые и так далее. Да? То есть и работают не снизу вверх, а сверху вниз. То есть диктуют индустрии то. На самом деле в Америке это случилось. Пришли люди с каким-то иной нотой, которые начали диктовать американской индустрии, каковой она должна быть. Таковыми были и Спилберг, и Скорсезе, и Ридли Скотт, и так далее. Это что касается вот этого. Если говорить о чистой профессии, ребята уже по истечении там 6 или 8 месяцев уже профессионалы, они уже могут овладеть очень многими вещами. Я думаю, что любой из них практически мог бы идти работать на телевидении.
Вы построили учебный процесс не традиционно, как это было принято в Советском времена, а вы сделали это по образцу, скажем так, парижской школы. Надо сказать несколько слов про это, потому что, ну, не все понимают, как это устроено.
Это устройство такое, да, то есть я бы не сказал, что здесь сделано по модели ФМИС. По модели ФМИС здесь сделана только одна вещь, что здесь вот в том направлении, которое в одном из направлений, нет конкретных мастеров, да, вот в том старом российском, советском виде, но есть много мастеров, да, то есть вот, например, сейчас приезжал Пьер Леон, то есть у него 2 месяца был мастером. Он занимался со студентами и актерскими практиками, и режиссерскими, и так далее. Был Павел Бардин, вот сейчас будет Борис Хлебников, Сандрик Родионов. Там вот, то есть они будут менять друг друга и как бы передавать каждый свой опыт. Но помимо этого, наша школа отличается тем, что она не зациклилась на этом, извините, ремесле, о котором Коппола ответил на вопрос, что ему можно обучиться за выходной день, а Тарья Сариани говорил, что за 3 месяца можно обучиться. Да? И поэтому у нас преподают люди, не в отличие от ФАМИС, не только из ремесла. Да? То есть это школа, где преподает Олег Арасон, Михаил Ямпольский, Валерий Подорога. Притом преподают Кирилл Кобрин, Зара Абдулаева, Михаил Радгаус. То есть люди, которых нельзя увидеть не только в кинематографических вузах, а я забыл, не назвал еще десяток, но и в гуманитарных вузах. С такими курсами их редко встретить в МГУ, что для меня очень странно и говорит тоже непонятно о чем. И я хочу сказать, что Олег Арасон, или Валерий Подорога, или Михаил Ямпольский, или даже Зара, они могут поменять взгляд гораздо больше человека и дать им гораздо другое ощущение тактильности, либо чего-то другого во взаимоотношении реальности, нежели человек, который будет раскладывать по полочкам и говорить, что такое звук, что такое монтажный план, что такое, как снимать восьмерку и так далее.
Но, с другой стороны, учите ли вы всему этому, вот так же, как принято в той же Парижской школе, допустим, когда человек, он может и сценарий написать, и попробовать поснимать сам, то есть у него в руках, в голове появляется понимание того, как это происходит, как это делается.
У нас даже на продюсерском факультете продюсер пройдет все эти циклы, он сможет быть и оператором, и режиссером, и сценаристом, вот, не говоря про остальные предметы, каждый должен все уметь делать руками. А вот я еще хотел сказать, что вот я все время думаю про это, и, собственно, хочу сказать, что мы занимаемся консервативной революцией, то есть революцией, которая происходит в мозгах. Это именно самый важный из всех и самый как бы реальный из всех революций. И наши ребята, как раз когда они освоят свои специальности, они будут как раз бойцами вот этой консервативной революции за счет того, что они работают с визуальным, а в будущем визуальное еще больше будет иметь влияние на головы людей.
Мы сегодня говорим о новой школе кино, и у меня вопрос ко всем такой общий. Как вам кажется, каким должно быть образование в этой сфере? Да? То есть вы реализуете это образование, а вы его получаете. И насколько это соответствует вашему представлению о том, как можно учиться творческой профессии? Я прошу прощения у Дмитрия Мамуль за слово «профессия». Дмитрий, с вас начнем.
Как можно учиться творческой профессии?
Да, да, ваше представление об этом. Вы же получили это образование в процессе жизни, как-то это происходило даже, может быть, помимо вас, то есть вы решали, принимали решение пойти учиться на философский факультет, на режиссерский факультет, но тем не менее с вами что-то происходило. Это вполне в русле вот ваших взглядов, мне кажется. И это правильная ситуация или все-таки должен быть конкретный выбор, желание конкретно чего-то получить?
Знаете, вот мне вспоминается вот два великих композитора и одновременно педагога, имеющих свой класс, Малер и Шёнберг. И у них есть переписка ихняя. Малер пишет Шёнбергу: заставьте, вот там слово «заставьте» звучит, заставьте ваших студентов читать Достоевского, это важнее, чем контрапункт. Это очень известная фраза из переписки Малера и Шёнберга. Да? И тут можно задуматься, почему... Причем тут Достоевский и композиторы, и почему это важнее?
А причем заставьте?
И почему их надо заставлять читать Достоевского? Почему это важнее, чем контрапункт? Да, и сейчас бы, если это, нам раскрывать эту тему, не хватит ни 10 минут, ни 20, поэтому как-то опять отнесемся к этому интуитивно и поймем, что имел в виду Малер. Малер имел в виду, что бы ты ни делал, даже если ты стругаешь дерево, нужно иметь взгляд. Свой взгляд. Никакого ремесла не существует нигде, не только в режиссюре. Его не существует, потому что кино – это не всеобщая вещь. Ты делаешь не по лекалу, как и стихи пишешь, и романы пишешь, не по лекалу. То есть не существует того лекала, который ты можешь овладеть инструментально и потом пойти делать. И это иллюзия. И почему? Знаете, на наше образование, как вы сказали, в кризисе и в тупике. Потому что на самом деле, как и это часто бывает, во все сферы проникают лакеи, которые думают, что это так, и начинают думать, что мир можно ухватить за хвост. И таким образом, проникнув, они начали выпускать себе подобных. И приходят люди, которые которые все делают по лекалу. И это сделано достаточно правильно, но абсолютно мертвое. В нем нет духа, в нем нет индивидуальности. И поэтому мы видим огромное количество по лекалу сделанного продукта. Да? И сказать, что эти люди владеют профессией, можно только номинально. Да, то есть они гипотетически этого человека можно привести, вот сейчас снимать нашу передачу, они сделают правильно, правильно поставят свет, правильно сделают крупности, они войдут во взаимоотношения эти крупности достаточно ритмично и правильно друг с другом, значит, уже можно платить зарплату. То есть и вот все устроено таким образом. И вдруг, к сожалению, оказалось, что одновременно они и вытаскивают дух из вот этого произведения, которое они создают в любой форме. Поэтому, когда вы посмотрите, например, на серьезные художественные произведения, да, даже вот таких более-менее... Вот я недавно смотрел Теренса Малика фильм. Так он прямо, чтобы вот этот дух кино поймать, Теренс Малик, он снимает человека в спину на том же плане и монтирует на том же плане в лицо. Древо жизни. В ВГИКе или в любом другом учебном заведении, даже западном, если бы кто-то такое сделал, ему бы голову оторвали. Потому что это просто нарушение, извините, непонятных правил. Поэтому это очень зыбкая сфера. Говорить здесь о профессии, это очень зыбко. Понимаете? Не и здесь, и вообще везде.
Я попрошу Геннадия Кострова, но, собственно говоря, вам, будучи продюсером, все-таки надо опираться на какие-то понятные вещи, нет?
Ну, если рассматривать школу как предмет продюсирования, то надо найти вещи, именно которые дают результат в рамках вот задач, которые мы себе поставили. Вот как Дима говорил, что действительно огромный срез режиссеров появился, которые воспитаны на том, что смотрят хорошие фильмы. Они смотрят хорошие фильмы, и потом на основании вот этого опыта, при котором они учились где-то, насмотрелись правильных хороших фильмов, и пытаются делать свое кино, а в жизни они пережили только вот эти хорошие фильмы, которые они посмотрели. И, собственно, возможно, это и приводит в том числе к кризису, потому что кино – это очень тонкая, тончайшая вещь, потому что в кино входят почти все виды искусств, которые существуют. Туда очень сильно вкладывается проблема там, языка, проблема реальности, которая существует вокруг. И существуют кинематографические пространства, существуют некинематографические пространства. Некинематографические пространства – это в которых язык отстает, как у нас, например. У нас язык остался еще с Советского Союза, он почти не изменился, а живем мы уже в эпоху развитого госкапитализма. И колоссальная пропасть языковая. То есть, когда язык догонит, у нас в стране будет кинематографическое пространство. А сейчас пока оно не кинематографическое. Требуются очень серьезные усилия для того, чтобы совладать вот с этой реальностью и сделать ее кинематографической. Вот, собственно, это предмет нашего изучения и нашей направленности и наших каких-то пониманий. Мы, например, помимо этих режиссеров, мы смотрим сейчас на Голливуд. Вот все смотрят на Голливуд, в том числе там школы другие, которые существуют на рынке, они берут там лучших режиссеров, которые сняли кассовый фильм, приглашают их себе, берут лучших менеджеров, которые умеют организовать там процесс обучения и считают, что у них они уже обеспечили себе нормальные условия для именно работы их заведения. Но это вовсе не так, потому что если говорить, например, про тот же Голливуд, то смотреть надо не на современный Голливуд, а на тот Голливуд, в котором энергия плюс какие-то архетипы. Это Голливуд там 20-х, 30-х годов, потому что тогда приходили идейные люди, именно закладывали Голливуд, который мы видим, именно тот Голливуд, в который сейчас пришли менеджеры, и сейчас мы видим менеджерский Голливуд. А если смотреть на Голливуд, на который нужно смотреть, вот в рамках именно школы, которую мы видим, это надо смотреть на тот Голливуд 20-х, 30-х, 40-х годов, потому что основное влияние это как раз имеет визуальный контент. Это факт. Но если, допустим, лет там 30-40 назад говорить о том, что не будет сегрегации и будут белые и черные ходить в одну школу, тоже никто бы не поверил. Однако это произошло, и в том числе потому, что были заложены вот эти вот идейные принципы, которые сейчас дали подобные результаты. И если у нас смотреть в нужные точки и делать правильные вещи, то мы сможем сдвинуть эту ситуацию. И то, что ребята будут, помимо того, что они смотрят хороших режиссеров, еще чувствовать там грудину и жизнь, понимать проблематику языка, иметь тактильность, иметь взгляд, иметь возможность вычленить красоту, потому что когда не идет вычленение красоты, это уже не некрофилия. И, собственно, если они будут заниматься вот этой красотой, то я считаю, что это уже будет хорошим результатом.
Я хочу спросить как раз у студентов, да, вот ваши намерения и дальнейшей жизни, что вам это даст? Это самореализация, это возможность сказать что-то свое этому миру. Вот, собственно говоря, ваши перспективы. Или вы пока находитесь в процессе, вас не очень заботит то, что будет потом. Важно то, что происходит сейчас. Да?
Очень важно то, что происходит сейчас, и очень важны все вот вещи, о которых сейчас сказали Дмитрий и Геннадий, особенно важны в нашей реальности и связаны с, именно вот с такими вещами, как тактильность. Ну, если человек чувствует, что он хочет быть режиссером, то ему надо что-то преодолевать.
А
делать.
Как вы чувствуете, что вы хотите быть режиссером?
Ну, так вот получилось, что...
Я рецепт призвания, да, пытаюсь понять.
Ну, вот, когда ты что-то вот пишешь или снимаешь, вот ты понимаешь, что в этот момент, да, вот она, жизнь идет правильно.
А вообще вот все философы, которые рассуждали об искусстве, вот, начиная от Платона и кончая там современными философами, говорили так, что вот над человеком летают какие-то мойры, богини, и как только ты задумался о перспективе, так они улетели, разлетелись. Знаете, вот, разлетелись и никогда не вернутся. Достаточно один раз подумать, какая у меня перспектива, и все.
Перспектива, как известно, вечность.
Поэтому это всегда очень, очень такой вопрос, прям вот острый. Поэтому на него нет такого ответа, и вот важно отвечать для себя на вопросы действительности и вот того, что ты сейчас задумал, делаешь, и вот надо... Делать, а вот думать о перспективах, это значит как-то все-таки это все
подстраиваться под обстоятельства.
Подстраиваться под обстоятельства.
Которые не всегда те, которые нам хотелись.
Ну, конечно, и это же, если задуматься вообще, в принципе, зачем это надо, то лучше не задумываться. Вот пока получаешь от этого что-то для себя, делай.
Жанна, ваш вариант ответа.
Я здесь и сейчас. Что будет завтра, потом, я не знаю. Происходит ломка тебя самой, некое такое маленькое перерождение или большое для тебя самой, да? И ты перерождаешься во что-то новое, и ты еще пока не понимаешь во что. И это так здорово наблюдать за этим процессом, и более того, его проживать в себе. Что касается перспектив, вот в этот момент, понимаете, ты абсолютно о них не думаешь. Соврешь самой себе, что могу сказать, Значит, не удастся снять лучшего фильма в твоей жизни или, по крайней мере, стать каким-то успешным человеком в какой-либо области. А вот если ты останешься честным с самим собой, и вы говорите, приходится немного ломаться под существующую действительность, может быть, местами где-то да. Не ломаться, адаптироваться. Адаптироваться и при этом оставаться самой собой. Это очень важно. И именно этому учит наша школа. Именно понимать саму себя. Ощущать, где ты, что ты. Это здорово. Это лучшее, что может происходить с человеком, правда.
Спасибо большое. Это был классный час свободы. Мы сегодня говорили о новой школе кино. В программе принимали участие кинорежиссер Дмитрий Мамуля, продюсер Геннадий Костров и студенты Московской школы нового кино Максим Шапкин и Жанна Карбалаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».